Добрый день, дамы и господа, это Яков Файн. Сегодня у нас гости, у меня гости, по крайней мере, они виртуальные гости. Живем мы в одном городе сейчас, в городе Нью-Йорке, но в разных районах этого города. Тем не менее, это нам не помешает хорошо провести время и пообщаться. Здравствуйте, товарищи. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Вы муж и жена, я так понимаю.
Да.
Да.
Когда Максиму повезло, и вы сказали да? Когда это произошло?
Что к вам слышишь?
Это было так давно, что кажется, это было всегда. Мы поженились очень молодыми, поженились, мне было 19, Максиму 21 год, в 96-м году, и вот идем по жизни вместе долгие годы уже.
И в какой стране это произошло?
Беларуси?
В Беларуси. То есть вы жили в Беларуси, жили, не тужили, поженились, все было нормально, и вдруг нечто произошло, что вы хотели уехать. Но до того, как этот момент произошел, чем вы занимались в Беларуси? И Юлия, и Максим.
Ну, давайте начнем с меня. В принципе, мы познакомились, и я уже как бы был, как бы, служил в армии. Сказать, я был в Суворовском училище, это было очень давно, 16, мне было 17 лет, ей было 15, вот мы познакомились, это было в Минске, а в Минске я приехал из Западной Украины, с Черновцов, то есть мы поступили в Суворовское училище с ребятами, вот, и да, мы познакомились, я продолжил свою военную карьеру, то есть я стал курсантом, продолжил учебу в Киевском институте военно-воздушных сил, на Поветрино-Флотском проспекте.
ГВФ называется, да или нет?
А, КВИУ раньше это называлось, авиационно-инженерное училище, в ваше время, когда вы там были.
Ну да.
А потом, когда вы уехали, в принципе, вы же в 92-м году.
Втором.
Вот. А я еще на тот момент, я только поступил, получается. То есть мы какое-то время были в одно время в Киеве.
Ну да.
Вот. Потом это все произошла реорганизация, сокращение армии в Украине. А, грустная история. Вот. И мы познакомились, вернемся к основной теме. Я продолжал службу, вот, был военным, потом в 2000 году я уволился из армии, ушел, работал, там разные бизнесы были по торговле, по строительству.
Время было тяжелое.
Время было тяжелое, ну, особенно когда я был лейтенантом, у нас только образовалась молодая семья, вот конец 90-х годов, начало 2000-х, зарплата была $30 в месяц, продукты дорогие, у нас был маленький ребенок, было сложно. Да, то есть я после работы пытался таксовать, иногда хватало денег на бутылочку кефира для ребенка. Он у нас старший сын, он любил ночью проснуться и что-нибудь пожевать, и вот ему давали бутылочку с кефиром. Вот. А, ну, как бы вот то, что
А
обо мне.
Юля? А Юля?
У
В
меня
этом
была
же.
всегда педагогическая стезя. 15 лет я поступила в педагогическое училище. И далее всю свою жизнь я придерживалась этой специализации. После педучилища я поступила в педагогический университет. Это такая сокращенная программа на
В
базе
каком
основ.
городе?
Это в Минске, мы минчане. Вот. И специализация в начальном образовании, начальные классы. После завершения университета мне предложили сразу же поступить в магистратуру. И несмотря на то, что был совершенно маленький ребенок, которому еще не было годика, я воспользовалась этой возможностью, то есть поступила в магистратуру. Хотя на тот момент я уже работала в школе. То есть я начала работать в школе в 97-м году в Минске. И имея уже стаж практической работы, я занялась научной деятельностью. После магистратуры я продолжила обучение в аспирантуре нашего же педуниверситета и начала преподавать в педуниверситете в 2000 году. Вот. Это педдисциплины, но особенно область, так сказать, моих интересов, это было эстетическое образование. У нас была замечательная кафедра, замечательные коллеги, художники, музыканты с очень богатым духовным внутренним миром, с большой любовью вообще к образованию, к эстетике. Это было очень интересное время, начало 2000-х годов, когда проходили выставки, проходили концерты, и наши студенты участвовали. Было очень интересно. Вот. И далее я проводила свое исследование по диссертации. Это связано было с эстетическим воспитанием младших школьников средствами народного декоративно-прикладного искусства. Ну, мной была предложена интересная методика, которая не просто на уровне там узоры какие-то элементарные, примитивные, а этнографический контекст. То есть что стоит конкретно за каждым декором, за украшением, за каждой работой мастера, именно оглядываясь вглубь веков. Глубоко. Да, я не буду входить в это, но смысл, что я проводила не только научную, но и практическую реализацию. То есть у меня была студия в течение 4 лет, весь эксперимент я проводила, все это было проверено, как это работает,
Вы
и
знаете, я сейчас подумал,
очень здорово.
насколько жизнь все-таки была интересной, когда не надо было бороться за кусок хлеба. То есть можно, вот если сейчас подумать, ну представьте, я вот сейчас думаю, вот если бы мне дети сказали, я хочу сделать своей карьерой изучение того, что стоит за узорами национальными. Но в Америке, are you crazy or something? А там можно было, да? Ну и как вам узоры белорусские?
Вы знаете, здесь, кстати, очень тоже востребован art and craft. Когда я прихожу сюда, и вот эти знания, я забегая вперед, скажу, что я сейчас работаю с детками с особенностями, и вот этот мой бэкграунд, именно художественное творчество, да, очень сильно, как арт-терапия, помогает в теперешней моей работе. То есть, может быть, я сказала немножко узко, на самом деле это намного шире, чем просто узоры. Это любая эстетическая деятельность, связанная с мелкой fine motor skills, с мелкой моторикой,
Да, для
которая
ваших
развивает,
детей таких.
да, мышление, образное мышление любых детей. Скажем так, в возрасте до 7-8 лет крайне важно развивать именно воображение и мелкую моторику. Именно после этого мы хорошо можем развивать ну, конкретные, скажем так, более логические операции, более абстрактные на основе компьютера.
Поэтому дети так любят вот эти лего-игры, из мелких предметов
В том
собирать
числе.
что-то. Я исключил там.
В том числе, да, потому что здесь соединяется и практическое, как бы манипулятивный эффект, и в то же время какой-то образ, который в голове ребенка возникает. И вот это вот как бы соединение ручной умелости с образом, который внутри, очень важен при учении.
Скажите, пожалуйста, вы защитились в Беларуси и есть ли у вас публикации?
Да, конечно, я защитилась в 2006 году, мне было 30 лет, и моя работа была в том году признана одной из лучших в республике в плане практической реализации, потому что были изданы все уроки по изобразительному искусству, начиная с 1 класса по 4 класс, в соавторстве, более 200 уроков, подробно разработанных, от начала до конца.
Вами в
Да,
соавторстве с кем-то.
мною в соавторстве. И много методических рекомендаций, конкретных альбомов с заданиями, научных статей. А также уже в 2014 году, буквально вот последняя была программа перед нашим отъездом на всю Беларусь. Это программа изобразительного искусства и планирования. Я тоже являлась соавтором, автором, который разрабатывал на уровень республики
Количество публикаций.
более сотни публикаций, в том числе
И
не
тут
только для
же
начальной школы, но и для университета,
и
где я работала
вопрос,
на автор.
просто я не могу сдержаться. Имея такую интересную жизнь, такую интересную профессиональную карьеру, при чем здесь Америка вообще? Вы вообще, you don't belong here.
Белок.
Да, belong? Ну, расскажите. Ну, просто уму непостижимо, как, знаете, когда-то уже в несколько была такая фраза, это ж как надо ненавидеть эту страну, чтобы оставить такую квартиру после такого ремонта. Вот
Квартира
это то,
действительно.
что вы сделали. Я не знаю, почему вы уехали.
Наверное, вы знаете, этот вопрос, ответа на него на 100% нет, потому что у нас нету как какого-то отрицательного отношения ни в коем случае к нашему прошлому. Как и нету какой-то в другой стороны тоски, что прям вот...
Никакой ностальгии, да.
Вы жили достаточно обеспеченно, вы не боролись за кусок хлеба в Беларуси, плюс была интересная работа. Так или нет?
Не совсем.
А что?
Не совсем. Все-таки материально, как бы,
Составляющая.
составляющая здесь присутствовала. То есть, особенно начиная с 2014 года, когда в целом бизнес у нас упал, потому что был завязан на российский рынок, поэтому в связи с колебанием курса валют наши заказчики перестали короче, стало меньше заказчиков. У нас на работе, я работал как бы в сфере строительства, было сложно. Вот, ну, как бы, ну, не вдаваясь в подробности, то действительно были материально тяжелые времена. То есть у нас нам денег хватало даже там на путешествия на какие-то, но это не то, совсем не то по сравнению с тем, что мы имеем сейчас здесь. И нам хотелось как бы двигаться в этом.
Ну, вам сейчас, конечно, уже легко говорить после того, как вы прошли через все эти трудности, и вы имеете сейчас здесь. Вон я смотрю, у вас красивые лампочки горят сзади даже. У вас были такие лампочки, вмонтированные в Беларуси?
У нас были лучше.
У нас квартира
Ну.
очень красивая была, да. Максим сделал все. Это была старая сталинская квартира, которая после полного ремонта самостоятельно превратилась просто в какой-то интересный такой.
А да, там потолки были больше
Больше 3 метров.
были, там было где развернуться. Но,
Не
опять же,
понимаю, не понимаю.
не это главное все-таки.
Да?
Знаете, вот какой интересный был вообще момент. В один прекрасный день я обнаружила у себя в почтовом ящике рекламную газету, которую бесплатно кидают. И там была такая маленькая вот такая вот рекламка, ну, о том, что вы хотите ли вы путешествовать в США, хотите ли вы, там, как всегда в этих рекламных, это, пожалуйста, вот телефон, заполните анкету. Речь шла о грин-карт лотереи. Ну вот, оказался офис совершенно рядом с нами в пешей доступности. Мы заполнили. Это было в 2014 году. И абсолютно даже без каких-то серьезных намерений. Вот просто, просто так, как лотерея. И не выиграли. И я помню, ну, первое такое вот ощущение. Выдохнули, и хорошо, не надо ни о чем думать. А потом через год нам позвонили с этой фирмы и напомнили, что вы уже вот подавались, не хотите ли вы повторно поучаствовать.
Это бесплатно.
Это было бесплатно, да. Они нас сфотографировали, там офис, все официально. Ну хорошо, давайте
Это
поучаствуем.
быстрее.
И, короче, когда пришло время розыгрыша, выясняется, что моя анкета «You have
Выиграли.
randomly selected». Да, вы избраны. Вы...
То есть мы входим в эти 2%
Да.
выигравших
У
в
меня
лотерею.
начинается совершенный такой колотун в прямом смысле. Меня начинает вот мелкой дрожью трясти. Что это значит? Муж спокойно пошел спать. Я одела один халат, второй халат. И меня вот это вот такое состояние никак не унималось. Я стала в интернете смотреть вообще про Америку, потому что я учила немецкий и очень неплохо владела немецким языком. Английский у меня был совершенно, можно сказать, начальный. Максим учил английский в школе.
Сколько времени прошло с того момента, когда вы выиграли и когда вы уехали?
Полтора года.
То есть вы приехали сюда когда?
Даже меньше.
Меньше пора. Получается,
9.16 или
мы
9.15.
выиграли, результаты были в мае 2015 года, а в июне 2016 года, мы 13
Ну
июня
вот.
пересекли границу. То есть меньше даже. Ну год, да. С мая
И
по июнь.
какая сумма денег у вас была в кармане?
1500.
Ну и как на 1500 можно жить?
А никак.
А никак. А мы
А,
даже
ну вы же
даже
живы.
не тратили, потому
Вы
что...
живы.
Что-что?
Как? Вы же живы.
Да, нам помогли, ну, друзья, наши друзья, вот Юлина, бывшая одноклассница, тоже долгая история.
Это
Очень
какое-то
хорошие люди,
очень
они нам
чудо.
помогли.
Помогли нам первое время.
Они там где-то вот ваши соседи недалеко, как бы, только через пару живут. Вот. И да, первое время, первые 2 недели мы жили у них, а потом же, опять же, через них нам получилось найти квартиру в Бруклине, в общем, работу первую.
Через 8 дней Максим уже был на работе.
Да,
Начнем с
что
того.
же вы делали?
На
На
восьмой
стройку
день.
пошел, demolition.
Понятно. То есть demolition вы умели делать. А demolition это
Не,
когда
не умел.
разрушение.
Это был первый опыт
Это
практически.
снос домов и так далее.
Ну, это был нос всего внутри
Да.
апартмента.
Естественно, работа
Интерьер
на
demolition.
кэш, да? Нет.
Нет.
Официально, сразу, в компании.
ССН, официальный чек, налоги,
С
все
первого
с
дня.
первого дня.
Да.
Окей, ну, у Максима было чем заняться, а вы с вашей специальностью что
А
же
у
делали?
нас получилось так, поскольку у нас не было денег снять что-либо, кроме комнаты, и условия не
Слушайте, вы с
позволяли нам
ребенком
остаться,
приехали, да?
мы с двумя детьми, поскольку я выиграла, я должна была въехать. Через буквально 2 недели я с младшим сыном, которому на тот момент было 8 лет, мы уехали в Минск назад.
Где-то похоже на вашу историю. Вы полгода были здесь, я
Да.
полгода был здесь тоже первое
Со
время
старшим
со
сыном.
старшим сыном, да.
Старший сын, надо сказать, благодаря моей подруге, он первый и единственный, кто имел работу. Он уже имел контракт с лагерем, летним кемпом.
Спасателем, небось.
А?
Спасателем.
Нет, он был вожатым.
Канцлер.
Канцлер. И это помогло очень ему сразу английский язык подхватить за лето и даже заработать какие-то свои небольшие первые денежки. Вот, поэтому наш сын через неделю уехал на работу. Это за Нью-Йорком в
А
апстейте.
в Фишкеле, в
Фишкеле.
районе Фишкала.
Фишкеле,
Да.
да. Да, и сразу погрузился. Очень такое резкое погружение было в среду, потому что там никто по-русски, естественно, не говорил, и ответственность большая. Вот, мы с младшим сыном уехали, Максим пошел на стройку и снял комнату. И вот они такой жизнью в этой комнате на надувных кроватях жили 5 месяцев, получается.
Надувной матрас, который норовил как бы
Ну так,
начать.
мама поехала заниматься узорами, а вы тут впахиваете и спите на матрасах надувных.
На одном матрасе мы вдвоем спали.
Да.
Он был достаточно большой, но сдувался периодически
Ну,
ночью.
бывает, бывает. Ну и потом вы вернулись, да?
Получилось, да, так, но проблема же снять первое жилье. Это проблема, когда у тебя нет еще кредитной истории, нету больших денег, чтобы заплатить брокеру за 2-3 месяца. Денег было у нас совсем немного, даже на тот момент. Надо же было мебель приобретать и все прочее. Просто
А с
не было.
гарбиджа вы не могли взять? Там такие вещи на гарбидж.
Ну,
Нет?
все ж не возьмем. Мы
А,
телевизор, как
брали,
раньше,
конечно,
вещи-то
брали.
находили.
Брали.
Вот, но все равно так. Поэтому, опять же, благодаря моей подруге, которая выступила поручителем, мы смогли сэкономить какую-то сумму на мебель, то есть не вносить этот залог за 2-3 месяца. Но лендлорд, это тот, кто владелец этого дома, никак не давал нам
Ну,
разрешения.
покороче,
Я
отпиши.
говорю коротко. И мы уже летим с младшим сыном, но мы не знаем, получим мы эту квартиру или нет. И мы 2 часа мы прилетает самолет. Представьте, что в это самое время звонит Максиму с менеджмента Landlord и говорит, вы должны сегодня до 6 вечера прийти и забрать ключи, потому что ваш лист, ваш договор подписан. Представляете? Ну, это же божье чудо просто. И мы прямо с JFK, со всеми нашими чемоданами, едем в офис компании брать ключи. И вот заходим в нашу квартиру после соединения, так сказать, семьи в
Бенсонхорсте.
Бенсонхорсте. Мебели нет, ничего нет, полакированы полы, ни стола на кухне, ничего. Но мы счастливы. Начинаем уже нашу совместную американскую жизнь накануне встречи 17-го года. Вот. Ну и нашли школу для младшему сыну там рядышком. По совету, мы активные слушатели, смотрители канала Михаила Петровича, Silicon Valley Voice, очень признательная
Очень
Михаилу
приятный
Петровичу.
человек, да.
Да, тут отдельная история, как
Ну,
Максим
это
был
отдельная история. Но
листеовщиком, да, это очень интересно, как
когда
он
мы
искал
выиграли
работу.
грин-карт, то есть я стал задумываться, чем буду заниматься в Америке, стройка не была целью, в общем-то, поэтому я решил стать тестировщиком. До этого у меня было, я пытался стать программистом в 2012 году, вот учился заочно, получал второе высшее образование. Ну, как бы я не доучился. Я год проучился, посмотрел, что на стройке я могу зарабатывать больше, и я как бы оставил, ушел. Ну, зря. Вот. А здесь как бы встал вопрос, и я прошел курсы тестировщика. Даже перед самым отъездом я нашел работу в QA, удаленно. Была компания международная с штаб-квартирой в Техасе и с программистами в России.
А
Вот.
школу вы закончили у Портнова, да? По QA.
На тот момент, когда нашел первую работу, еще нет. Я нашел,
Первый.
я слушал, знал, я закончил школу в Минске. Это в Минске была школа тестировщиков несколько месяцев. Вот, нашел работу, переехал в Америку, а здесь другой рынок. И поэтому я пытался найти работу там с первого дня фактически. Я пошел на стройку и параллельно готовил себя к тому, что буду проходить интервью. Я получал звонки буквально, когда вывесил свое резюме, ускорявое, но мне уже стали звонить рекрутеры с индусским акцентом в основном. И как бы я старался проходить интервью сначала телефонное. Вот. И это продолжалось в течение где-то 2,5 лет, пока я не получил работу в QA уже здесь, в США, в Лонг-Айленде.
Но ты же онлайн-класс ты взял, Михаил.
Да, совершенно верно. Я потом взял, пока Юлия еще не приехала, я прошел,
Я об этом.
отучился в Портнов Компьютер Скул онлайн. Там мне помогли, подправили резюме, дали много-много ценной информации. В общем, и уже на базе этого я искал, ну, более осмысленную работу здесь, ходил на интервью уже face-to-face.
То есть сейчас
Очень.
вы работаете в QA сейчас?
Нет.
Но работал.
Но работал, мне все очень нравилось. Zebra, бывшая Motorola, это вот моя компания была. Это вторая, получается, в QA работа. Первая была.
Вы какой-то непоседа.
Вот. И параллельно, где-то вот через, фактически сразу Кюля приехала, она говорит,
Да.
иди подай резюме, вот
Хороший
прям
опыт
все идут в
создали.
MTA, там, значит, будешь
Бенефиты.
кар-инспектором.
Это МТА, это Metropolitan Transportation Authority. Это помните все
Да.
эти
Это
метро, автобусы, вот это.
метро, автобусы, те самые поезда на север и на Лонг-Айленд, туннели, мосты, это все входит как бы вот в этот.
Ну, это работа на город.
Да, я думаю, городская работа.
Нам подсказали, что вы пойдите. Есть такой Jewish
Ну,
Center.
короче
Да.
говоря, сказали подать документы, резюме отправить, и все. Я отправил, и достаточно долгое время я ждал, пока полгода где-то я ждал сначала, чтобы сдать тест, и потом все дело заглохло. То есть, как, представьте, большая организация, 50 тысяч человек. Они периодически проводят на разные специальности тесты, собирают материал, и пока их обработают, то есть проходит год, два. И вот так и получилось. То есть я нашел работу в IT, а через там 6 месяцев мне говорят, давай, приходи на медкомиссию, мы тебя берем. Типа так вот получилось.
И
И
что же вы делаете в МТА?
сначала я был кар-инспектором.
Проверяли вагоны.
В общем-то, да, инспектировал вагоны, какой-то мелкий ремонт, диагностика, работа с железом. Если в QA я работал больше софтвером, писал репорты, то сейчас я тоже пишу репорты, но к более тесной привязке уже к железу. Потому что вагон, современный вагон представляет собой комбинацию электрических и механических приборов, все это управляется софтвером. И моя обязанность сейчас это... Если что-то случилось, я работаю в emergency response, это в службе экстренного реагирования. Если что-то случилось с поездом, а поездов у нас, машин 2800 ходит в Нью-Йоркском метро, это самый большой поезд в
2800
мире.
поездов.
Или поездов, или вагонов, надо уточнить. Это много все равно. То есть очень большая площадь, много линий, загруженность бывает в часы пика.
Если я не ошибаюсь, по-моему, 472 станции метро в Нью-Йорке.
Около 500, да. Много. И моя обязанность, если что-то случилось с поездом, дабы не нарушать расписание, его надо срочно убрать с рельсов или починить, или убрать, чтобы поезда, которые идут сзади, могли проходить. Потому что в Манхэттене, на узловых станциях там бывает просто, может коллапс случиться. Вот это то, чем я занимаюсь сейчас. То есть быстрая диагностика, принятие решения и как бы очистка ситуации, как сказать. В общем, исправление. Чтобы недопущение
Аварийность.
коллапса и аварийной ситуации на станции, и вот как бы вот
Ну,
и
я понял.
рекомендации в депо, что они должны сделать с этим поездом, чтобы все было хорошо.
Я понял. Но мне кажется, у Юли должна быть более интересная история, потому что из учителя попасть в учителя здесь, мне кажется, это вообще крайне сложно. Расскажите, как у вас было? У вас в Беларуси вас знали, у вас была хорошая послужной список, вам было что предъявить, так сказать. Английского особо не было, а для учителя это очень важно. Как вы искали первую работу учителя?
Да, вы правы, это был непростой путь. Он занял, можно сказать, ну, где-то 7-8 лет. Не быстро. Первые полтора года я имела такую роскошь не работать, поскольку Максим старался за всех за нас. Я просто была как домохозяйка, помогала своему младшему сыну с уроками, забирала его из школы. Это был третий класс. Вместе с ним учила английский, делая домашние задания. Сразу я предложила в его классе учителю, могу ли я волонтерить, провести какие-то занятия, все, что вы хотите, как мама. Мне предоставили любезно такую возможность. И я была очень рада, я помню свои первые занятия там. Мы делали какие-то маски, майя, ацтеков, тоже связанные с декоративно-прикладным искусством. И были в восторге в администрации школы. Мы сделали проект в коридоре на обозрение. И был очень интересный опыт именно волонтерства. И это потом сыграло свою роль. Я делала совершенно бесплатно, даже тратила какие-то свои деньги на материалы, довольно много всего надо было приобретать. Но делала это бескорыстно, с любовью к детям. Мне было ужасно интересно, потому что мы в Беларуси все равно не имели такого опыта общения вот именно с коллегами из западных стран. Ну, по крайней мере, я не имела такого опыта.
А чем
Мы...
это отличается? Чем учитель здесь отличается от учителя там?
Знаете, это разговор такой не быстрый, да, то есть тут очень много что можно сравнивать. Да, я понимаю, что мы во времени ограничены, но вообще учебный процесс поставлен несколько иначе. Если говорить коротко, то здесь роль учителя, она не такая, скажем так, центрально-авторитарная, а более ребенок находится в центре. И работа в малых группах, то, что мы не привыкли, по крайней мере, раньше в классической нашей
Будет
школе,
самостоятельно сидеть.
да, там больше фронтальной работы было у нас, когда учитель ведет работу со всем классом. Здесь же мини-лессон, 10 минут, все. Дети идут по станциям, по каким-то конкретным центрам, где имеют свои проекты, свои задания, а роль учителя именно их направлять и так придумать задания, чтобы они были соответственно уровню каждой группы. То есть ты не один урок готовишь, а ты, может быть, 3-4 урока готовишь к одному уроку.
И
Вот для вот этих.
группируете людей тоже вы по skills?
Да, под эти. То есть мы имеем данные какие-то, да, то есть уровень развития того или иного навыка, да, скилла. Мы их формируем, ну, условно, три уровня, да, то есть у которых более развито уже это умение, этот навык, которые в серединке, которые, ну, немножечко подтягиваются. В соответствии с этим разрабатываются как минимум три разных задания, которые по одной и той же теме, но уровень сложности разный. И это может быть не только уровень сложности. Аккомодация, адаптация тоже может быть совершенно разная. То есть где-то больше
Вы
длительный
считаете, что
опор.
это лучше, такой подход лучше, по-вашему?
Знаете, это
Или...
сложно сказать. Вот однозначно сложно сказать, потому что плюсы есть и там, плюсы есть. Это просто другой подход. Это более практикоориентированный подход. Это
Значит,
более
лучше.
интерактивный. Но за счет этого может страдать академическая составляющая. Может не быть тех базовых знаний прочных, которые потом выстрелят более старшим. То есть я не могу однозначно сказать. Это
Хорошо,
по-другому.
тогда я по-другому сформулирую. Вернее, другой вопрос может быть. Я, естественно, знаю очень много людей здесь, которые приехали из бывшего Советского Союза, из стран. С детьми приехали, плюс у нас двое детей. Старший сын родился еще в Украине, а младший сын родился уже здесь. Но тот, кто родился в Украине, он закончил там 2 года в Украине, первые 2 класса. Он приехал сюда, ему
Наш.
было очень легко, элементарно. То есть ему пойти в 3-й класс, тут постоянно fractions. Сколько можно эти fractions, дроби учить? Первый год, второй, третий год. Fractions они учат. Легко было ему очень. И, то есть мы подумали, что здесь слабо занимается с детьми в плане науки по сравнению с Советским Союзом. Но потом, получается, как-то в конце средней школы все должны идти учиться в университет, а там уже начинается тяжелее. Как вы это оцениваете? Действительно ли общее образование в средней школе у нас здесь, в Штатах, в целом хуже, чем в Советском Союзе.
Можно я скажу? Разные школы. Разные школы отличаются в Нью-Йорке, даже в Бруклине, как небо и земля друг от друга.
Ну, мы не будем брать какие-то супер там Бруклин Тек или там Стайвесон Хай Скул, мы это не будем.
Кстати, Бруклин Тек учится наш Миша, наш
Вот,
младший сын. Я
поздравляю.
хочу сказать, что вот наш путь, нам повезло. Мы попали в Бенсонхорсте, в очень хорошую школу. В Бенсонхорсте много китайцев. Как интересно,
Они
что
хорошо учатся.
именно выходцы, да, русскоязычные, скажем так, с постсоветского пространства, и также китайцы, авторитет образования у них присутствует на высоком уровне. И как результат, родители хотят, чтобы дети учились, дети хорошо учатся, дети дополнительно занимаются. И эти школы, как правило, имеют более высокий рейтинг, хотя они такие же бесплатные школы абсолютно, как в соседнем районе. То есть абсолютно такая же public school. Но нам повезло, как повторюсь, мы попали в достаточно хорошую школу с рейтингом 7. Это неплохой рейтинг, 7, 8, 9, 10. Для Нью-Йорка абсолютно неплохой. Но у нас вхождение было очень сложным. Если вашему сыну было легко, у нашего был нервный тик, он моргал глазами, он приходил, плакал.
3-й класс.
Третий класс. Я хочу выйти на ответ на ваш вопрос. Я понимаю, что вопрос более глобальный, но это частный случай. Более того, был курьез. Учительница соединила его с другим ребенком, дабы тот ему помог переводить. 2 недели ходим в школу, каждый день ребенок приходит и плачет. Говорит, я не понимаю, что мне говорит этот мальчик. Я уже не выдержала, прихожу к учителю. Выясняется, его соединили, как этот бади, да, это вместе так называется, с ребенком из Узбекистана семья, который вообще не владеет русским языком. Он
Ну,
не говорил рандомные слова.
говорил, что он тебе говорил? Он говорил так, ну это вот, это там, смотри,
Вот так
вот.
вот 2 недели ему помогал. И у ребенка, и английский. И вот это непонятное от его соседа по парте, это...
Мальчик старался, но не знал
И
русского.
когда на вопрос учительницы, почему вы его соединили с этим ребенком, она должна как минимум была понимать вообще, какой язык. Он говорит, ну вы же там все с Советского Союза, у вас же там один язык.
Ну да.
Совершенно другое представление. Но далее, после года, тяжелого года адаптации, нам было очень сложно. Язык медленно к нему приходил. Но постепенно новый учитель как-то его поддержала, и мы через комиксы, мы стали читать комиксы, нашли вот эту вот область, которая ему интересна. Он начал читать, его словарный запас стал расти, и мы подготовились к поступлению на арт-программу в Марк Твен. Опять я говорю про хорошие школы, public school, бесплатные, но хорошие. И он поступил. И вот уже там потихонечку его уровень настолько продвинулся. Поэтому если лично наш опыт, образование очень хорошее, очень. Но я сужу по школам, которые с хорошим рейтингом, хотя они и бесплатные. Другие школы, возьмем Бронкс, да, например, если посмотрим уровень образования Бронкса в некоторых школах, я думаю, он будет сильно уступать тем школам, которые я перечислила, с более высоким рейтингом в Бруклине. Хотя это те же самые программы и такие же хорошие учителя. Но, видимо, авторитет учебы со стороны родителей, малая поддержка, неблагополучные семьи, малообеспеченные. Я работала в такой школе, ко мне в 8 утра приезжал мальчик из Бронкса, в руках держал пакет из Макдональдса, это был его завтрак, из шелтера. Понимаете? Как я могу этого ребенка...
Шелтер — это убежище.
Да. То есть у него нету даже места жительства. То есть он приезжал, у него временный вот такой ночлег, он
Понимаете,
приезжал
когда
в школу.
читаешь статистику, просто ужасаешься. Ну, я понимаю, что это в основном такие школы из неблагополучных районов, но, скажем, если читаешь, что 40% не умеет читать,
Да.
то я понимаю, что это не о тех школах, где вы преподаете или где учились ваши дети, но
Я не
такого
такой
нет.
преподавала. Я преподавала как substitute teacher по замене. Я преподавала в разных школах города. Иногда вот приходишь на один день, там, на неделю. Я была в некоторых школах, где действительно, особенно после ковида, вот это очень сказалось, я как раз начала работать в public school после ковида. И просто удивляешься, там первый класс, конец первого класса, дети, ну, еле-еле буквы распознают. А они уже должны читать рассказы и понимать.
Все-таки давайте вернемся. Я хотел бы узнать,
Да.
каким образом вы получили первую работу учителем.
Постараюсь очень коротко рассказать. Опять же, тот самый Jewish Center, который нам очень сильно помог и который я советую всем вновь приехавшим иммигрантам.
Jewish Center — это еврейский центр. Вы, наверное, не евреи, я думаю, да?
Ну, я наполовину по
Или
паспорту.
скажите. А, ну
То
извините, я
есть,
не хотел
но
вас
это не
обидеть.
важно, они помогают всем, и китайцам, и абсолютно всем, кто приехал. В данном случае это чисто гуманитарная помощь. Там можно получить бесплатный курс английского языка, на который я попала сразу же, пока муж работал. И там можно получить помощь в поиске работы. По крайней мере, раньше можно было. То есть я пришла в отдел кадров, там есть специальный отдел кадров, принесла свои документы, там говорят по-русски, и сказала, что я бы хотела бы найти работу, любую, связанную с педагогической деятельностью. Та позиция, которая, ну, у вас есть, ну, максимально лучше, естественно, учитывая мой опыт.
Но здесь возникает вопрос. Скажем, у нас, у программистов, наши дипломы принимают здесь нормально. А, скажем,
То
если бы я был
самое.
бухгалтером, я бы уже не мог бы здесь работать бухгалтером без учебы или врачом. А в вашей сфере как? Вы можете работать с преподавателем в американской школе, не имея американского образования?
Очень хороший вопрос, я вам на него отвечу. Значит, есть несколько центров, в частности, центр Глоба, который находится на Бродвее, дипломы, эвалюацию дипломов которого принимают на всех уровнях здесь. Единственная разница, что вы не попадете в public school, скорее всего, что вы не попадете в государственную школу или там садик, пока вы не получите сертификат учителя. То есть иметь диплом, подтвердить диплом, сделать эвалюацию, то есть дать свой диплом, дать обязательно вкладыш. Это называется course by course
Я
evaluation.
знаю,
Это
я прошел
обязательно.
через это, я знаю.
Да. Довольно быстро проходит. Это неделя-две вам подтверждают ваш мастер или бакалавр, в зависимости. Они смотрят эти кредиты, часы, которые пересчитывают. И это абсолютно легально, вы можете использовать. Вот,
Я
я это
это сделал, извините, я перебью. Я это
да.
сделал, когда я работаю здесь программистом, я захотел попреподавать в ВУЗе, в американском, в NYU, чтобы попасть. Вообще в любой ВУЗ, меньше чем магистр, вообще даже не разговаривает никто на adjunct professor, на временного профессора. Но я пошел и сделал evaluation диплома, мне эвалюировали в магистра, и поэтому я получил преподавание. А у вас такая же история?
Да, примерно такая же история. У вас очень хорошее образование, если вам поставили магистра, потому что у меня действительно был год магистратуры после высшего образования, и мне дали магистра.
Но
Я
когда я учился, у меня просто 5 лет было образование, не 4, как на бейчела, а 5. И они посчитали предметы, и там кредиты, вот там было что-то больше 150. 157 или что-то такое мне засчитали. А это уже магистр.
Это много.
Уровень магистра.
Это много. У меня в общей сложности, просто у меня еще и второе высшее, в общей сложности 300 кредитов насчитано официально. Но это как бы за разные.
Ну, у вас и аспирантура, и все такое.
Самое интересное
Здесь это не считается.
с аспирантурой. Я училась, это еще, ну, сейчас вроде там поменялось, но вот будем говорить, на начало 2000-х, мы сдавали все кандидатские, все, у нас не было кредитов за это. То есть никакой отчетности нам не давалось. У меня только есть диплом или аттестат кандидата наук. Это все, что я имею. И запись трудовой книжки. Поэтому они не могут мне назначить кредит. И в этом была потом проблема. Нету преемственности.
То есть через этот Jewish Center вас послали на какие-то
А в
интервью.
Джулиш-центр, да, в Джулиш-центр они мне посоветовали обратиться по поводу эвалюации, дали адреса. Это Глоба, и есть еще несколько других компаний, они официально признаются. Этот шаг мне подсказали. И они взяли, помогли мне составить резюме, мое первое, и просто сами искали среди базы детских садиков на тот момент, кто нуждается в помощнике учителя, ассистент учителя. Не учитель, я не начинала с учителя, поскольку мой английский на тот момент был, ну, достаточно, скажем, скромный. Вот. Но я просила, пожалуйста, только в американский детский сад, имея в виду, чтобы там не были русскоговорящие, чтобы я могла свой язык улучшить, усовершенствовать. И я таким образом попала через несколько месяцев, потому что довольно долгий процесс. Они снимают отпечатки пальцев, они проверяют себя, твой бэкграунд, ну, это называется клиренс, да, чтобы не было никаких у тебя там проблем. И после того, это занимает время, это не быстро, это пару месяцев. Вот. Начала работу искать в начале года, в январе, только в мае вышла. То есть это заняло промежуток. И я вышла ассистентом учителя в детский сад, где большинство детей были вообще испаноговорящие. Трехлетние детки, прекрасные детки. Я помню каждого из них до сих пор. И попала с учителем, которая была китаянка, которая была очень строгая, очень требовательная. Я прошла там такую школу за эти там полгода, пока мы с ней работали. Она была в положении, ожидала ребенка. Когда она ушла уже, по сути, рожать ребенка, мне предложили позицию учителя. Как бы временно на ее место, ну и так
Ну а
далее.
как вас понимали дети? Дети говорили по-английски, а у вас английский был не очень.
Да,
И
это
как?
было сложно. И иногда было даже такое, что один раз я по мне так плакала, меня послали принести бру, швабру там, да, щетку. И я забыла это слово, и мой телефон что-то не работал, чтобы перевести. И вот я иду в эту подсобку, и я не понимаю, что они мне хотели. То есть было много курьезных моментов. Плюс дети, они же говорят невнятно, это же не как
Я
взрослые.
вам расскажу такую историю. У нас одна знакомая была, она не учительница, но она приехала и быстро устроилась на работу в детский садик, ну, типа помогать, я не знаю что. И она уже кое-как знала английский, и она одному мальчику, американцу, начала что-то рассказывать, долго рассказывать. Он слушал ее, внимательно слушал, а потом ей говорит: «I don't speak Spanish». Так,
Помню,
я
Кристофер.
по-испански не говорю. Но
Ну,
как-то...
вот как-то так. Знаете, язык любви. Так. Дети чувствуют любовь. Дети чувствуют, когда ты к ним с теплом, с заботой. И какие-то там моменты, конечно, и акцент, и ошибки. Ну, как ты стараешься. Я слушала все время. Мы садились там, вот утром у нас morning meeting. Мы все на коврике садимся, и я слушаю. Я еще думаю, а мне еще за это и деньги платят. То есть, как бы, я бесплатно, как и на курсах, и в то же время я получаю зарплату.
У вас не было отчаяния, хотелось опустить руки и перестать?
Знаете, такого прям вот отчаяния не было. Слава Богу, потому что я человек, мы вообще семья, мы верующие. И я всегда обращалась в молитву к Господу Богу и просила помогать мне. И поэтому я видела очень много чудес, о которых я могу говорить. Когда я сдавала экзамен с первого раза, когда, ну, еще объективно, казалось бы, я не настолько как бы, ну, знаю этот предмет и язык еще. Но как-то вот каким-то образом у меня получалось ответить на эти вопросы, догадаться, почувствовать. Вот. И руки хотелось опустить, когда я столкнулась с системой именно бюрократии департамента образования.
Не зря утром не любит.
Я не знаю, но ты посылаешь бумаги, тебе приходит совершенно какая-то отписка, что что-то там не так, хотя там абсолютно все так. Моего кандидата наук 2 года они не утверждали. Присылали мне какие-то совершенно нелепые ответы. В итоге Через 2 года переписки с ними они признали и извинились, дали мне доктор of philosophy in education. Дали. Но это требовало очень много моих нервных внутренних сил. Ну, а говоря дальше, такой еще момент, когда-то Михаил Петрович на канале Silicon Valley Voice, он говорил, что вы, когда вы чувствуете, что вы уже на этой позиции научились, не бойтесь, идите вперед, пробуйте новое. И вы знаете, я поработала меньше года в своем первом сайте, я почувствовала, что я уже здесь как бы все знаю, более-менее. Я уже как бы переросла это. Ну, плюс были проблемы со здоровьем. Поднимать маленьких детей, это не каждый может на руки. Вот. Я ушла оттуда, и я попала в другой детский сад, уже с байлингвал, то есть и с русским, и с английским языком. Но это уже программа была pre-K, то есть уровень 4-летних детей. Это уже сложнее, это уже эксперименты научные, это уже какие-то проекты совместные. Но начался COVID. И вы знаете, я только пришла в феврале, а 13 марта уже начался COVID, и нас отправили домой. Но поскольку детский сад был частный, детский сад очень хороший, многие его знают, марка преподавания, уровень преподавания был высокий, от нас попросили, пожалуйста, записывайте видео в соответствии с программой каждый день. И вот я записывала каждый день, эксперименты ставила на собственной кухне, solid, liquid, про изменение воды, например, или потом, ну там в зависимости от всей тематики, что проходили, да. И
Химические опыты.
дети смотрели, мы делали задания. Это был очень интересный период. И, кстати, потом в будущем вот эти видео, когда я проходила интервью на работе, я поделилась своим каналом, и директор моей школы теперешней была в полном восторге от такого интересного ресурса. Вот. Нас очень быстро вернули, поскольку это частное. Мы уже вышли в июне на работу. Хотя COVID бушевал вовсю еще, паблик-школы были закрыты еще целый год, но мы работали в масках, были везде экраны, мы как сумасшедшие мыли игрушки там каждый час и все время переживали. Каждую пятницу у нас брали тесты, каждый раз мы боялись.
Я знаю, многие учителя вообще отказывались выходить в классы из-за боязни заразиться. У вас такое было?
Все профсоюзы есть.
Это если есть профсоюзы. В частной мы работали, мы просто, так сказать, пользовались всеми средствами предохранения, насколько это возможно. Мыли, чистили, держали эти экраны. Но как держать дистанцию между маленькими детьми? Это же практически невозможно.
А там, где профсоюзы, им сказали, сидите дома и не ходите.
Абсолютно. Да. Абсолютно. Они получали те же деньги, даже больше, чем мы, и сидели дома. Максимум выходили в онлайн. И то не сразу. Никто не записывал видео каждый день. То есть там было все намного мягче.
Согласны ли вы с тем, что дети получили серьезный урон из-за того, что по пару лет они не ходили в школу?
100% согласна. 100%. Это я именно столкнулась. Вот как раз в конце ковида очень понадобились учителя в паблик-школу. И как я попала? Меня вспомнили с той школы, где я волонтерила давно у своего сына. Мне написали, не хотела бы я попробовать себя как substitute teacher, то есть учитель по замене им нужна была. И это был май месяц, конец учебного года, но я согласилась. И когда меня утвердили, а утвердили довольно быстро, в течение месяца проверили документы, надо было выйти и до конца года отработать 20 дней. Это их правило. 20 рабочих дней в году. А был уже июнь. Я была вынуждена оставить свой выпускной класс. Извинилась перед родителями по Zoom вот так же. И отработала эти 20 дней в июне. Но, как оказалось, в последний момент даже 20 дней требования упразднили, потому что так не хватало учителей. Все, говорят, будут продолжать. И не хватало учителей. Но в то же время дети были настолько ослаблены. Я работала мой первый год в первом классе, и это был инклюзивный класс, где частично дети с особенностями, частично обычные дети, смесь. Так вот у нас практически весь класс, ну не весь, но процентов 80, не читали. То есть это первый класс, это же после киндергартен здесь читают уже в киндергартен. Первый класс должен читать. Мы начинали вот буквы и звуки. Вот, то есть очень сильно
Это
ниже
какие
обычного уровня.
с
Все, что было, да.
особенностями? Это что, аутизм, attention deficit disorder или какие еще
Да.
особенности?
А, извините, вопрос.
ADD, attention deficit disorder, аутизм, какие особенности у детей?
А, такие, потом задержка, ну как это здесь идет в обучении, да, такой термин. Вот это, она может быть связана с разными факторами тоже. Но, как правило, да, это дефицит внимания, гиперактивность, может быть, аутистический спектр. Но это же все идет тоже под вопросом. То есть в таком малом возрасте это идет как, ну, предполагаемо, что у них есть. Поставить такой диагноз может только психолог. Учитель этого не может подтвердить, но, тем не менее, это дети с особенностями, которые нуждаются в дополнительной там, поддержке, аккомодации. Вот. Интересно для меня, в Беларуси я никогда с таким не сталкивалась, а вот здесь я для себя нашла именно новую сферу применения. Когда я работала свой этот первый год, уже как учитель по замене, целый год я работала, я была general teacher, это который основной, вместе коллега-американка, очень опытная, она была special teacher. Мы работали два учителя вместе, как в сотворчестве. И было два ассистента. И вот я смотрела на нее, как много она всего знает, как работать с такими, ну, детьми с вызовами, да? Ее знания меня просто удивили. И мы с ней вместе посмотрели, оказывается, я уже на тот момент имела сертификат учителя, я сдала экзамен. Я должна всего лишь взять несколько предметов в колледже и сдать экзамен. И я могу свой лиценз расширить на Special Ed. Что я и сделала. То есть я доучилась, я взяла несколько еще дополнительных дисциплин и получила, ну, как бы специализацию в этой сфере. Вот. Что мне в будущем очень помогло. Потому что есть еще такой вариант. Вы можете работать в агентствах с маленькими детьми. Это идет Health Department. Это мой следующий этап работы. Детки до 3 лет, early intervention. Например, ребенку 1,5 года, он плохо разговаривает. Мама может сказать свои жалобы терапевту. Терапевт предложит, хотите вы ли ребенка протестировать. Если родители соглашаются, специально обученный, подготовленный психолог, специалист тестирует ребенка. И если он в чем-то видит проблемы, он может назначить бесплатный сервис. И вот учителя, special ed teacher, могут работать с такими детьми. Это почасовое, через агентство. Это очень хорошая работа. Ты работаешь либо дома, либо если ребенок ходит в садик, ты можешь приходить в детский сад. На полчаса, на час, на два, в зависимости от программы. Это приходит special ed teacher, это приходит также, как мы говорим, дефектолог, это speech-терапист. OT, PT, это терапевты. То есть много сервисов уже в таком возрасте помогают выровнять ребенка. Это большая-большая поддержка
Скажите,
родителей.
пожалуйста, вот вы пошли и взяли вот эти несколько курсов, чтобы получить специализацию с детьми с особенностями. Они действительно вам были полезны? Вы действительно чувствуете, что это здесь развита именно помощь детям с особенностями?
Да, это было очень полезно. Курсы были очень, как сказать, практикоориентированными. Конечно, этих знаний было недостаточно. То есть учиться надо, потому что каждый ребенок с особенностями, он уникален очень-очень. И даже одинаковый диагноз, особенно аутистический спектр, да, то есть это может быть мало, это может быть много, это может быть разная совершенно особенность у детей. Кто-то может быть неговорящий, кто-то может с утратой социальных навыков, с отсутствием. Нету, например, адаптив скилл к жизни, то есть они не могут кушать некоторые дети, не могут пережевывать пищу. А кто-то просто не смотрит в глаза, а кто-то не может сидеть на месте, а все время кружится, кружится, такие повторяющиеся движения, не может успокоиться. То есть они все разные. И поэтому на практике многому учишься, я продолжаю учиться. И найти в каждом ребенке, что конкретно, этот ключик, который поможет именно ему как бы прогрессировать, чтобы у него пошло улучшение. Вот это самое сложное. Это даже где-то внутреннее чувство. То есть всему научиться
У меня
нельзя.
вопрос к Максиму. То, что рассказывает Юля, очень интересно, и мне кажется, вот должно быть у нее огромное терпение. Так ли это? Или дома она совсем другая? Может быть, она дома деспот какой-то, а там...
Конечно, деспот. Конечно, деспот. Ну, шучу. Нет. Ну, на самом деле, она считает меня деспотом. Вот. А, всю эту
Но
книгу, да.
у вас просто муж с особенностями тоже.
Знаете, сколько я диагнозов для себя примерил? В общем, получается, что все это время и в Минске, и здесь она постоянно училась. То есть вот она сказала так, ну, там взяла курс, там взяла курс. 3 поинта всего лишь за один класс дается. И надо там набрать этих поинтов, чтобы выйти на определенное время, очень, очень много. То есть это адский труд. Она постоянно учится, 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 тратит силы. Она любит учиться, но тем не менее... Это, ну, не такой простой путь, как кажется. Мне намного проще. Говорит, иди ты в тестировщики, будешь там уважаемым человеком. Но
Знаете, какая еще история, которую я видел здесь среди семей, которые семьи эмигрантов. То есть, допустим, семья, к примеру, она доктор, доктором была в Советском Союзе, ну, я еще говорю вам про 90-е годы. Он был, допустим, каким-то инженером где-то, ему найти работу трудно, поэтому они решают. Значит, он садится в такси, водит машину, таксует, чтобы жена могла пойти и подтверждать, учиться там надо долго, учиться на доктора. И так они живут, помогают друг другу, жена получает подтверждение, и он ей уже не нужен.
да,
Он
да.
свою задачу выполнил, оттаксовал.
Ну, это
И...
жестоко.
Но опять же, вот она сказала, что мы же христиане, мы же верующие, то есть в любое наше действие, планы, отношение к деньгам, к воспитанию детей, отношения между людьми, надо рассматривать именно через эту призму. То есть у нас есть какие-то внутренние устои,
Вообще,
обязательства.
даже взять по самому минимуму. Пусть ты будешь не религиозный, не верующий никакой.
Я не про
Но
религию
просто
сейчас.
10 заповедей.
Да-да?
Всего лишь. Просто оглядывайся на них хотя бы. Не надо ничего такого супер изучать.
Да.
Во-первых, я не знаю, если все, что связывает людей, это только что он таксует, он тебя поддерживает, и он тебе нужен только для того, чтобы он тебе вот это вот проплатил, так сказать, твое существование, пока ты учишься, ну, это, наверное, вряд ли счастливая пара.
Да, но оставаясь в Советском Союзе, они могли всю жизнь так прожить и ничего не зная. А здесь
Значит, что
жалко.
у людей нет того, что их реально связывает. Значит, они не друзья, по меньшей мере. Значит, им, ну, мало чем можно поделиться друг с другом, если всего лишь за деньги можно, ну, как бы свой вопрос как-то решать. И, не знаю.
Вы только что рассказали, что у вас был один опыт, когда вам нужно было подтверждать вашу кандидатскую с Министерством образования, были бюрократические дела, задержки и так далее. Может быть, поэтому пытаются убрать это Министерство образования сейчас? Вас это волнует или не очень?
Можно, да,
Хотелось
бюрократический
бы так
момент,
думать, да.
да, я думаю, что с этим может быть связано, потому что на самом деле, вот просто чтобы получить сертификат, там есть разные способы. Кто-то просто берет сразу мастерскую, да, то есть идет в колледж, например, там Тура колледж или любой другой колледж, и учится как бы с нуля, то есть берет все классы, берет кредит, много денег это стоит. Этот путь, он как бы с одной стороны сложный, чтобы много учиться, но в плане получения сертификата он проще, лицензии, потому что колледж будет
Автоматически, то
тебе
есть.
помогать, нет, не автоматически, но колледж у тебя будет канцлер, у тебя будет человек, который тобой занимается, который тебе пояснит, что ты должен, как ты должен. У меня был индивидуальный путь получения сертификации, то есть вся ответственность была на мне. Разобраться, какие классы, какие документы, вот это... Вторая еще момент такой, ты никогда не знаешь, вот ты берешь класс, а его зачтут или нет? И никто тебе не может сказать, понимаете? Департамент образования говорит, мы не берем на себя ответственность советовать вам классы. Смотрите список. Список весьма размытый. Поэтому в этом плане очень помог профсоюз. Вот мне в жизни наш профсоюз учителей помогал не раз. И вот в частности я поехала туда, вот в их главное представительство, просто с улицы, вот что я учитель, когда я работала в детском саду. Я еще не была UFT member. Но я сказала, что я хочу, вот мои дипломы, я хочу добрать классы. Кто у вас отвечает за лицензирование? Помогите мне. И тогда была женщина там, она сейчас уже на пенсии, правда, вот. Она открыла компьютер, она мне говорит, вот этот класс возьмешь, говорит, его точно, ну, смогут подтвердить. Да, я его брала по полной программе, по полной стоимости. Для учителей он сильно дешевле, на 40% дешевле, кто
Хоть
выше.
порядок цен назвать, чтобы
Да,
люди видели.
могу порядок цен. Я платила условно 1200, а для учителя бы он стоил 800, там 40, по-моему, долларов за 3 кредита. То есть, но мне дали информацию, я человек со стороны, мне дали эту информацию. И потом у меня не было проблем, мне его зачли автоматически. Вот. Но все равно, это я так говорю, экзаменов было очень много. Потому что у меня несколько лицензий, я имею лицензию, получается, от рождения. Тут как бы по возрасту. От рождения до второго класса, это первая лицензия. Потом у меня от рождения до второго класса special ed, вот это вот для детей с особенностями. Потом у меня первый, шестой класс обычные и первый, шестой класс с особенностями. Это четыре уже лицензии. И отдельно, поскольку у меня второе высшее образование, учитель изобразительного искусства, и в один прекрасный день, когда уже все было как бы сделано, я решила, там только сдать экзамен, почему бы не получить лицензию изобразительного искусства? Я сдала этот экзамен, немножко подготовилась, сдала и получила эту лицензию. То есть у меня 5 лицензий на сегодня. И как бы это очень... На рынке ты котируешься лучше. Ты можешь
Все равно, все равно.
варьировать.
Мы живем в Америке.
Да.
Сколько бы у вас ни было лицензий, можете ли вы сказать, что вы спокойны за то, что у вас всегда будет работа?
Вы знаете, я хочу сказать, что мне кажется, вот сейчас я уже чувствую это спокойствие. Почему? Я поясню. Вот в той школе, где сейчас работаю, я начала с сентября. Наконец исполнилась моя, так сказать, мечта и заветная цель попасть в public school на постоянную позицию, не на замену. Я прошла интервью, мне сказали сразу после интервью провести демо-лессон. То есть ты приходишь в незнакомый класс и под запись, под видеозапись даешь с новой аудиторией, которую ты первый раз видишь, и с другими еще присутствующими взрослыми, урок сходу. Тебя записывают. То есть это довольно стрессово. И они мне сразу предложили работу. И вот я к ним пришла, причем это дети именно, я еще расскажу, я не просто public school, а дети, которые все с особенностями. У меня в классе до 8 детей, сейчас 7 детей у нас в классе. 7 детей с проблемами и 5 учителей, которые teacher assistant, paraprofessionals, то есть которые индивидуально помогают им в их
Так они
учебе.
находятся в это время в классе вместе с
Да,
тобой.
да.
Эти дети не платят никаких денег?
Нет, это паблик, абсолютно
Это
ничего не платят.
зависит от того, насколько богаты у них родители или нет.
Вообще нет, вообще не зависит. Это зависит только от их диагноза и насколько их родители в состоянии, чтобы, ну, как бы заниматься документацией. То есть пока родитель сам не напишет, не подпишет заявление, что он хотел бы, чтобы его ребенка тестировали, чтобы его ребенка взяли на сервис, принудительно это никто не может сделать. Могут предложить, вот, в садике учитель может предложить, если видит, что что-то не то с ребенком, или врач при осмотре может предложить. Если родитель отказывается, эта ситуация, у меня были такие ситуации, когда мама, папа в разводе, и не разговаривают между собой. Ребенок явно нуждался в таком сервисе. И вот с сентября мы только в мае получили согласие родителей. А год упущен. А в этом возрасте это критический этот год, в 3 годика. Вот, чтобы допустить до сервиса, до тестирования и так далее. Поэтому деньги тут не нужны абсолютно. Здесь все идет на государство. Платит, у маленьких это медицинская страховка покрывает. А у больших, я так понимаю, там уже другие источники финансирования. Видимо, уже это департамент образования, там, наверное, идет. Почему и говорят, что вот эти реформы, они могут коснуться вот сейчас именно самой уязвленной категории учащихся. А это как раз наши детки. Дети,
Да,
которые...
из того, что говорит Трамп, вроде бы никакие фонды забраны не будут, они просто перейдут, допустим, в
Ну, дай
Министерство
бог,
культуры
да.
или в штат,
Реорганизация, да, получается.
да.
Дай бог,
Просто
потому
убрать
что...
бюрократический уровень, а фонды останутся, особенно для детей с особенностями, в частности. Он об этом говорил конкретно.
Понятно.
Я думаю, он знает, о чем говорит.
Хорошо.
Это на этом.
Я
И...
понимаю, что у Юли работа интересная, она получает удовольствие, правильно?
Да, я очень люблю
Вы
свою
идете на
работу.
работу с удовольствием.
Да, я
А
вот
как у
к
Максима?
вашему вопросу еще раз, извините, последняя буквально мысль. Уверен ли я в своей работе? Буду ли, что я ее буду иметь? Я думаю, когда ты просто понимаешь, что ты делаешь действительно makes the difference, да, то ты меняешь ситуацию на рабочем месте, и ты можешь, ты почувствуешь себе, что ты можешь помочь этому ребенку, то ты внутренне себя чувствуешь, что где бы ты ни был, ты сможешь быть учителем и найти работу учителя, потому что ты хороший специалист.
А не было у вас, к вам, вернее, какого-то не очень хорошего отношения, что вы не рождены здесь, и английский у вас не такой, среди коллег в школе?
Ну, это были какие-то, может быть, немножко моменты. Но вы знаете что? Это не всегда целенаправленно быть. Я скажу, вот когда я тогда плакала с той щеткой, а это был мой день рождения как раз тот день, и я думаю, ну как это так? Она мне так быстро говорит, она же понимает, что я не могу так быстро запомнить это слово. И я пошла, я прям расплакалась, просто еще день рождения был. Так вот эта девушка потом, она была мексиканка, ей передали, что я расплакалась, я ничего не сказала. Она пошла в перерыве в ланче, извинилась передо мной. И знаете, что она сказала? Говорит, я не хотела тебя обидеть. Ты знаешь, говорит, я когда была ребенком, у нас у всех карие глаза в Мексике. Она была из Мексики. Просто приехала рано в 16 лет в Америку. Вот, поэтому ее английский был хороший. Но, говорит, у нас у всех были карие глаза. Ни у кого не было голубых глаз. И я думала, люди с голубыми глазами, они видят мир точно так же, как и мы, которые с кариями. Говорит, мне было всегда интересно. Говорит, ты что, я не хотела тебя обидеть. То есть, вот, то есть, а мне казалось, что она вот специально со мной так разговаривает, чтобы как бы поставить меня в неловкую ситуацию. А вот где я сейчас работаю, я хочу сказать, наверное, люди, которые работают с больными детьми, вот с такими, с детьми, с особенностями, какие-то особые люди. Так вот, мой класс, мои 5 ассистентов, они все американцы. Одна женщина с Албании, остальные Пуэрто-Рико и американцы, то есть не русскоговорящие. Мы настолько в хорошем контакте с ними. Никогда в жизни к моему акценту, к моим ошибкам никаких не было с их стороны, ну, скажем, негативных там ужимок или так далее. Это я очень ценю. Я много раз говорю, спасибо, что
Хорошо.
вы терпите.
И все-таки я хочу узнать, Максим, когда вы идете на работу с удовольствием или нет?
Да.
Что
Да,
вам
да, да.
нравится?
Но
Это
я все еще у нас... Да.
у вас поезда с особенностями, да? У Юли дети с особенностями, а у вас поезда.
Однозначно, однозначно. Все поезда у нас с
Пассажиры.
особенностями, а пассажиры, какие у нас, просто можно зоопарк поставлять. Вы знаете.
То есть вы довольны? Это очень важно. Я всегда работал здесь, я всегда занимался любимой работой, я ехал на работу с удовольствием. И вы оба так делаете, правильно?
Правильно. В целом-то наш путь в эмиграции, он не отличается, как бы, ну, люди переезжают с более, как бы, худшего места в более лучшее. Вот, как бы, так и у нас получилось. Сначала было, конечно, там приехали без денег, сначала было хорошо, а потом стало просто еще лучше. Сейчас мы рады. То есть каждый день я себя, как бы, даже тестировал. Когда я приехал первые полгода, вот я иду утром на стройку с рюкзаком, погода хорошая. До ноября я ходил в шортах, это 16-й год был. Я думал, тут всегда так. Вот. И мне все нравилось. И я так думал, ну вот, смотри, вот ты идешь по Америке, ну, солнце светит, люди ходят. Тебе еще деньги за это платят, и океан рядом. Ну, это просто вообще. И работа такая нормальная. Ребята хорошие, там была украинская компания, там и мексиканцы были, и литовцы.
У
То
вас
есть
просто у вас у обоих такое чувствуется позитивное отношение, это очень важно. Потому что некоторые будут ходить и искать везде проблемы. Вот тут грязно, там грязно, а у нас в Минске чистые широкие
так
пляжи. Минске
оно
очень
действительно
чисто,
грязное,
а
да,
здесь
так и
а
есть.
вы улыбаетесь при этом. Есть же и хорошие.
Ну, конечно,
Вот
конечно.
океан, вот вы в шортах ходите до ноября. Это, ну да, это не идеальная страна. Но вопрос на засыпку. У вас вообще есть какие-то мысли когда-либо вернуться жить в Беларусь?
Это трудный вообще вопрос на самом деле. Это зависит и от как бы, семейных обстоятельств, как будет. У меня две сестры там, мама там. Вот. У нас до сих пор квартира, и там живет моя сестра. Мы, так сказать, предоставили им такую возможность. То есть все эти годы у них сейчас уже трое деток. И поэтому как бы, нам есть куда вернуться.
А вопрос зачем?
Но мы уже как бы себя видим полностью здесь. Мы уже реализованы здесь. Наши дети, в двух словах это сказать, у нас прекрасные мальчишки. Вот наш старший сын Паша, это отдельно можно даже говорить, он занимается, вообще он видеограф, у него канал на Инстаграм очень много, там больше 300 тысяч подписчиков, работал много он и на телевидении, он делает русский стендап, у него проходит здесь очень интересно, его знают многие, Паша Пепел, это наш сын старший, который приехал в 18 лет, вот, то есть он уже полностью здесь. Миша вот заканчивает сейчас Бруклин Тек, у него тоже планы там стать инженером, архитектором. То есть у нас уже здесь квартира. Ну, моргич, понятно, да, это
Моргич.
все это на 30 лет, как по
Да,
классике.
that's
Ну,
okay.
спокойно его выплачиваем, то есть не на пределе наших возможностей, слава богу, это более-менее. Вот, возможность путешествовать. Вот мой инстаграм-канал, я все время рассказываю, выкладываю о путешествиях, потому что я очень до сих пор люблю все вот эти моменты, связанные с этнографией, как люди в каждом месте, как они отличаются, вот это
Кстати,
человеческий
если вы
менталитет.
хотите, пришлите мне ссылочку на ваш инстаграм-канал, если вы хотите. Я добавлю в
Там
описание.
вот такой, как вы говорите, ламповый. У меня на самом деле там в основном как бы те, кого бывшие мои студенты еще из Минска, бывшие коллеги, новые коллеги. В принципе, он паблик, он не закрыт. Там в основном как раз, кстати, про нашу жизнь, начиная. Ну, почти с самого начала американской жизни наши все истории я выкладывала где-то и про школу, где-то и какой-то первый опыт. Сейчас уже больше про путешествия.
Обратите внимание, весь этот час, что мы с вами разговаривали сегодня, мы практически вообще не трогали политику. Единственное, там чуть-чуть, там, Department of Education. Вы, вот, объясните мне, вы понимаете, когда я записываю эти видео, последние годы идет война, идет то, идет другое, республиканцы, демократы, мы это все обсуждаем, и у людей может сложиться впечатление, что если ты находишься в Америке, ты постоянно страна разбита, расколота, тут идет ругань, драки между этими, этими, этими. Но судя по вас, вы этого не чувствуете и особо как бы не вникаете в эти проблемы. Так или нет? Политические проблемы.
Не совсем
Но
так.
оно-то бесследно не проходит все
Конечно.
равно. Я могу сказать,
Мало
что
что-то
люди
сидят.
в США здесь более аполитичны, чем там. Может, это делается намеренно, я не знаю. Но здесь, конечно, мы стараемся быть в курсе. И благодаря вам мы, собственно, и в курсе.
Нам очень нравится ваше освещение.
Спасибо.
Мы благодарны за ваш такой
Спасибо. И
взгляд.
пользуемся вот этой возможностью
Да.
выразить, как-то проявить вероломную лесть или как-то сказать, вам сказать спасибо.
Грубую открытую лесть.
Грубую, неприкрытую, да.
Да, не прикрыт.
Вот,
Ну, то есть
поэтому...
можно в Америке жить, не особо не вникая в политические дела.
Ну, сталкиваешься, вот вы знаете, я вот была как по замене, да, в разных классах, во многих классах, и много деток из Украины, и видишь этих детей, Я всегда так рада, если я попадаю, могу помочь, потому что они английского, как правило, вообще не знают. Эти такие глаза, знаете, вот потерянные. И хочу сказать, что интересно, я видела не раз, американские учителя, когда ставят им, например, YouTube, они им ставят на украинском языке. То есть они находят именно даже возможность им включить тот язык, который им близок. Потому что многие детки по-русски тоже особо не говорят, по-украински говорят. Вот. И у меня всегда такая большая радость, когда я вижу такого ребенка, именно могу помочь ему в этот день. Вот. То есть мы видим это в своей жизни. Просто, ну...
Можно не заморачиваться и не думать постоянно, постоянно, постоянно об этом.
Ну, наверное, да. Но нельзя быть равнодушным тоже. Нас может
Мы
понять.
все-таки граждане, мы отвечаем также за будущее нашей страны. Ну, может, это громкие слова, но тем не менее здесь это ближе к реальности, чем там, откуда мы приехали.
Ну, окей, я, в общем-то, спросил все, что я хотел. Есть ли что-то, что я у вас не спросил, и вы хотели бы сказать?
Ну, мы бы хотели сказать, наверное, для людей, вот, кто сейчас в процессе, так сказать, становления в новых условиях, да, что вот мой совет, да, сначала, что, во-первых, не опускай руки, как бы ни было трудно, просто понимай, что это время, оно пройдет по-любому. И год, и два, и три, не заметишь, он пройдет. Ты оглянешься назад, и если ты в это время вкладывался по максимуму, да, тебе было тяжело, но ты будешь видеть результаты. Если ты себя жалел, это так и так время пройдет. Но у тебя не будет результата. Ты останешься на той же точке. Пройдет 10 лет, ты не выучил язык, ты как бы жалел себя. Поэтому, как говорится по-английски, push yourself. То есть все время никто не придет за ручку и не скажет, а не пойти ли тебе на новое место работы? А не пойти ли тебе, ну, как правило, может, кого-то и приведут за руку, но, как правило, никто тебе этого не скажет. Лично ты сам. И вот выйти из этой, опять, зоны комфорта, да, такой уже набитая
Путешествие,
оскомину,
да.
да. Но действительно комфорт, когда ты нашел работу, ты уже со всеми познакомился, уже у тебя какой-то там есть определенный авторитет, уже тебя люди узнали. Бах, сорваться, пойти на новое место и опять тратить много усилий, но это новое место выше, это уже новое плато иммиграции, как говорит, да, Михаил Портнов, это действительно так, новое плато, поэтому если чувствуешь силы, я не говорю, если у людей объективно, там, ну, бывают, болеют люди, какие-то такие реальные проблемы, то, но если ты чувствуешь в себе энергию силы, и даже если ты устал, ты все равно будешь наполняться этой энергией, видя свои результаты. То есть ты будешь счастлив внутри себя и понимать, что ты, ну, как бы, что-то можешь предложить этому миру и через это чувствовать себя счастливым. Вот.
Ну и вот то, что вы
Может,
говорите,
непонятно,
я
непонятно.
присоединяюсь. То, что вы
Непонятно, что
говорили.
ты будешь как придурок, что тебя не будут понимать, что ты скажешь эти слова, это миллион раз. Немножко гордыню надо свою корону опустить. Вот. Это хорошее. Как для христиан, я говорю, у меня это была прививка от гордости, очень серьезная. Потому что если ты будешь нос вот так держать, ты не будешь видеть своих ошибок, и ты не будешь поэтому развиваться. То
А
есть
ведь
это
гордыня – это тоже грех.
самый главный.
Самый главный.
Поэтому сатана был спущен вниз, потому что он себя возомнил Богом. Гордыня, я считаю, вообще самый главный грех. От него идут все остальные.
Да.
Когда человек считает себя правым во всем и делает, что он считает нужным, не прислушиваясь и не присоединяясь.
Ну,
Опять.
хорошо, хорошо, ребята. Спасибо вам большое за беседу.
Вам спасибо. И просто я так все время прокручиваю в голове, вот как бы, когда мы согласились, да, на
Да,
организовать
так
этот эфир,
неожиданно
думаю,
получилось,
кому же
да?
это будет интересно? Ну, вот
Это
как
будет
мне.
интересно. Это реальная судьба реальных людей. И кто-то что-то, мы не знаем, кто что извлечет из этого нашего разговора, но кому-то где-то что-то срезонирует. Это полезно.
Ну,
Пусть у
дай
всех все
Бог.
получится.
Хорошо.
Пусть люди, которые, может быть, еще не видят свет в конце тоннеля, пусть им повезет, немножко повезет, а немножко сами приложат усилия. Ну, это обычно вместе бывает. Когда ты стараешься, и тебе и высшие силы
Ну,
помогают.
конечно, желательно неплохо разбираться в происхождении разных узоров, особенно
Без
белорусских.
этого никак.
Это когда?
Без этого никак. Но это хорошая, полезная фишечка.
Да.
Понимаете?
Это
Это
вишенка на торте.
вишенка на торте. Когда уже всех аргументы исчерпали, вы можете предъявить какой-то спешалитет, так сказать.
Все, спасибо огромное вам.
Вам
До
спасибо.
свидания.
Мы очень вам
Спасибо
благодарны.
вам
И
и всем слушателям и зрителям.
успеха и дальше вашему каналу.